и Сына, и Святаго Духа. Сегодня мы совершаем память святых отец Первого Вселенского Собора. Эта память совершается близко к Троице и близко к тем числам мая, в которые действительно происходил Собор в 325 году. Но он именно из-за того, что он был связан с Троицей, потому что все соборы церковные связаны с Троицей, с праздником Пятидесятницы, когда Святой Дух снизошел на апостолов, и потом Святой Дух сходил на всех отцов православных соборов, когда действительно собирались архиереи православные и принимали православное учение, а то бывали ведь и другие случаи, когда собирались и принимали что-то неправославное, тогда, очевидно, Святой Дух не сходил. Но поэтому установился обычай именно на Пятидесятницу, еще в апостольские времена, совершать соборы. И первый Вселенский собор, а потом еще несколько Вселенских соборов совершались тоже так, чтобы совпасть с Пятидесятницей. А потом, правда, перестали так делать, начиная уже с четвертого собора. И вот поэтому вблизи праздника Пятидесятницы совершается память этого первого и самого главного собора. Конечно, догматическое значение его велико, и именно этот собор установил наш символ веры в большей его части, установил почитание Отца и многое другое, о чем мы сегодня отчасти слышали в Синоксаре. Но многие и другие уроки можно извлечь из этого собора для нашей современной жизни. Вот читали мы сегодня Синоксарь, где рассказывается, как собрался этот собор, как победили там арианство, как потом арианство вроде бы как-то поднялось в лице Ария снова, и опять его победили, а уже после смерти Ария, которая таким позорным путем произошла, все вообще стало хорошо. И мы прекрасно знаем из истории, что это совершенно было не так. Причем история, которую мы знаем, написана не какими-то врагами христианства, а она написана церковными историками, в том числе и святыми. Просто наряду с тем, что сохранялась память настоящей истории, наряду с тем, что эта память не просто сохранялась какими-то людьми, а святыми в том числе, и записывалась в соответствующих сочинениях исторических, церковно-исторических, настоящих, развивались и легенды о том, как православие всегда всех легко побеждало. Конечно, в этих легендах тоже есть определенный смысл, потому что они говорят о том, что Божью силу невозможно остановить и невозможно ей противиться. Но если мы будем... И в этом смысле они необходимы. И они выражают самое главное, что мы должны знать о христианской вере. Что если мы хотим в ней пребывать, то ничто противостоять не может. Но если мы начинаем такие мифологизированные ее выражения принимать за истинное, то часто это приводит к большим разочарованиям в нашей церковной жизни. В наибольшей степени подвержены этому те люди, которые говорят, что истина там, где христианство побеждает на земле. Несмотря на то, что все читали Апокалипсис, где говорится, что будет с христианством в конце истории, да и в начале, считается, что это будет, может быть, когда-то, а сейчас вот истина за теми, кто побеждает, где государство обращается в православную веру, но если сейчас такого нет, то, по крайней мере, там, где церковь пользуется почетом и уважением со стороны гражданских властей, где у нее много всяких храмов, прихожан и тому подобные толпы ходят и так далее. И вот если этого нет, то это воспринимается как поражение. Потому что очень часто символический язык мирской победы христианства, который всегда означает духовное, мы принимаем за буквальный, будто бы в миру христианство должно побеждать. Это не так. И вот если мы вспомним, что было с Первым Вселенским Собором, то там было почти все не так, как мы сейчас прочитали в Синоксаре, в сравнении с тем, что мы прочитали в Синоксаре. Во-первых, сразу же почти после собора, собор был в 325 году, а уже в 327 император Константин стал убежденным арианином, все еще не принимая крещения. Но он переменил свою позицию на арианскую, попав окончательно под влияние высших епископов, которые все и без того были арианами. Это относится к Евсевию Никомедийскому и к знаменитому тоже церковному историку и идеологу времен Константина Евсевию Памфилу, автору «Жития Константина», все это были ариане, причем самые убежденные и вожди этой партии. После этого православие начинает быть гонимым. Святой Афанасий замещает умершего святого Александра Александрийского, первого борца с арианством, на Александрийской кафедре, но очень скоро ему приходится скрываться. Он то в ссылках, то есть еще как-то на легальном положении, то вообще опасается за свою жизнь, поэтому несколько лет, вот известная история, он прожил в Египте Верхнем, то есть в таких пустынных местах, скрываясь у какой-то от раковицы несколько лет. Считается, что от раковицы монаха там, то есть какой-то там молодой женщины, искать монаха в то время было, так сказать, не очень тривиально, и поэтому он очень хорошо там спрятался и провел там действительно в безопасности несколько лет, когда надо было отсидеться. И за несколько десятилетий, он умер в 373 году, став в 327, кажется, патриархом Александрии, вот сколько он лет был патриархом по православному счету. Из них всего лишь несколько лет, но, может, лет 7, он провел на своей кафедре. Так и все это было в разбивку. А так он все время в ссылках и скрывался. Вот такое было православие. Потом, действительно, Арий умер, и, видимо, действительно как-то очень неблагостно, может быть, даже справедливая эта история про то, что он умер в общественной уборной в 336 году, но это совершенно не повлияло на торжество арианства. Оно продолжало торжествовать. Константин принял перед смертью крещение у арианского епископа Евсевия Никомедийского. Его сыновья, которые потом царствовали, продолжали делать то же самое, и он, православие, продолжало быть гонимым. Несмотря на то, что были какие-то попытки вести переговоры. Более того, православные между собой страшным образом ссорились. И между ними были всякие расколы, и то, что мы примерно сейчас видим между истинно православными. Все облегчилось не тогда, когда все стало лучше, а тогда, когда все стало еще хуже. Когда воцарился император Юлиан Отступник, он хотел вообще отменить христианство, и в качестве первого шага он разрешил православие опять. Потому что прежде всего ему надо было бороться с христианством как государственной религией. Когда он воцарился в 360 году, это было арианство, поэтому он дал свободу врагам арианства, тому же святому Афанасию. Но они поначалу очень радовались и думали, что воцарился очень благочестивый император. Тем более, что с ним вместе учились Василий Великий и Григорий Богослов. Они по студенческие годы у них были вместе. Но потом оказалось, что он смотрит совершенно не туда. Он восстановил языческие культы и даже сам их восстановил. И все стало еще хуже, чем было при арианах. По крайней мере, так это воспринимали и православные в том числе. Хотя гонений таких, как при арианах, на православных никогда не было при Юлиане. Но потом он был убит в военном походе, процарствовав менее 3 лет. В 363 году опять воцарился христианский император, который был православный. Это воспринималось как великое торжество православия и как прямо апокалиптическое событие, почти как мессию воспринимали императора Иовиана, который воцарился после Юлиана Отступника. И каково же было разочарование православных, когда через 8 месяцев всего лишь этот император умер, и православие все с ним прекратилось, потому что следующие императоры опять были арианами и опять воздвигли гонения на православных. А в Константинополе православие в качестве государственного так и не успело восстановиться. У Григория Богослова, который был архиепископом Константинополя, была какая-то маленькая церковка. Некоторые даже думают, что, может, вообще она была домовая. Но какая бы она ни была, ясно, что она была маленькая, и она была единственным храмом у православных в столице империи Восточной. И так продолжалось до 381 года, когда император Феодосий Великий воцарился, и только через несколько лет после начала своего царствования он восстановил православие, собрав Второй Вселенский собор, и восстановил православие и в Константинополе, отняв храмы у ариан, но при этом прогнав с кафедры Григория Богослова как административно совершенно непригодного. Вместо этого он поставил в патриархи даже не из мирян, а из некрещенных, своего офицера, который, по-современному выражаясь, был чем-то типа начальника МВД и КГБ, по большой степени и армии, там такой был чин весьма совмещенный, которого сразу покрестили, возвели во все священные степени, и он вошел в историю как святой патриарх Константинопольский Нектарий, потому что он действительно был очень эффективный и очень много сделал того, что именно тогда надо было, это не богословие. Тогда уже все богословие было в наличии, надо было делать нечто административное для торжества православия. Григорий Богослов никогда с этим не смирился. То есть он смирился дисциплинарно, в том смысле, что он ушел со своей кафедры и действительно признал, что он сложил с себя полномочия епископа Константинополя и уже помогал там в качестве епископа Назианса своему отцу преклонному, тоже преклонных лет тоже епископу, но известные его письма сохранились, как он писал о Втором Вселенском соборе. Он, видимо, письменной речи несколько более сдержанно выражался, и поэтому он называл его стаей галок, которые говорят там, в общем, как, что-то такое бессмысленное, только кричат и ругаются, и толка в этом никакого нет. Это он так про Второй Вселенский Собор, один из вселенских великих учителей и святителей, Григорий Богослов, который, правда, этим собором был лишен кафедры. И вот, вот что такое православие. Вот, то есть, если очень сухое резюме вывести из этого, во-первых, в отношении к тому, что не православие, а к тому, что кривославие, очень часто получается, что, все, что ничего не получается. Но не совсем ничего, почти ничего. А все-таки кое-что получается. В каком-то очень гонимом и забитом положении православная церковь сохраняется. И так десятилетия. То, что Феодосий Великий... Вот Иовиан повернул православие. Но сколько было этого Иовиана? 8 месяцев. Потом Феодосий Великий уж действительно повернул православие. Да, это, в общем-то, и спасло. А ведь могло быть судьбами Божьими как-то и иначе, и все, и не было бы никакой православной церкви. То есть она бы оставалась где-нибудь в Иране, где она была забита страшными гонениями со стороны зороастрийцев, которые просто уже в конце IV века и в середине как-то немыслимым образом мучили православных христиан. Если бы всех не замучили, там бы еще какое-то православие оставалось. А кто знает, может быть, бы и замучили, потому что православные были бы абсолютно брошены в Византии, и мучить их было бы еще легче, чем и так в этом преуспевали. В общем, все это весьма ненадежно в плане житейского торжества. А второе, о чем тоже люди забывают, а может быть, еще больше надо помнить об этом. Православие в условиях, когда никакая государственная власть ему не помогает, а наоборот мешает еще, оно само является довольно жалкой и отвратительной картиной. Причем не надо оправдывать себя тем, что вот для внешнего взгляда мы отвратительны, а внутри мы просто прекрасны. Нет, к сожалению, для христианского взгляда картина тоже отвратительная. Потому что подозрительность, расколы, обвинения в ереси совершенно на пустом месте, или не на пустом месте, но, по крайней мере, на том месте, где ереси нет. Просто вот когда нужно исповедовать православие в каких-то сложных условиях. Один человек поступит так, не отказавшись от православия, а другой, тоже не отказавшись от православия, поступит иначе. При этом первый хорошо, если поймет второго, что он тоже православный, просто вот поступает как-то по-своему. Хорошо, если он поймет его хотя бы в такой форме, что да, он не прав, но все-таки он от православия не отказывается, поэтому я не буду считать уже его неправославным. Такое, конечно, тоже, слава Богу, случается. Но мы прекрасно должны понимать, что случается и другое. Что нет, если он так поступает, то вообще он не православный. Никакой чести общения как с православными быть не может, и церковь наша маленькая, как кристалл. Еще меньше стало, чем была, но зато, наверное, еще чище. До тех пор, пока она не становится уже совсем глазу неразличимой. И вот это все в IV веке было в изобилии. Православные между собой ссорились, и потом уже, когда церковный мир при Феодосии Великом был, едва помирились. Вот что такое реальная картина православия. Конечно, многие века государственного христианства, когда православие в относительно приличном виде поддерживалось с помощью государственной власти, эти все истории выглядели малоназидательными. И потому такая мифология для народа цвела и была распространена гораздо шире, чем конкретное знание церковных историй, того, что писали церковные историки, которые просто писали, как оно все было на самом деле. Но в наше время можно сказать, что все наоборот. Именно такие истории из реальной жизни, реальная история церкви, она как раз наиболее назидательная. Потому что первый и самый утешительный вывод, который мы можем и на самом деле должны из нее сделать, это то, что наше время сейчас, с точки зрения устройства православной церкви, далеко не самое худшее. Вот IV век был хуже. А другой вывод, который мы не хотим, может быть, делать из этого же, но все-таки надо и должны, заключается в том, что это нас не оправдывает. Что наше время не самое худшее. Что мы все-таки, если, пусть наше время и не самое худшее, но если благодаря лично нашей деятельности оно становится не лучше, а хуже, то это не послужит нам извинением, что могло быть в принципе еще хуже. И то, что мы внесли вредного, за это мы будем нести ответственность. И поэтому, хоть и не в наших силах, и с другой стороны даже не в наших заботах заключается то, чтобы был мир православных церквей во всем мире, вполне может быть, что мы до этого никогда уже не доживем, и никто не доживет, даже и такое может быть. Но это ведь и не важно. Православная церковь существует и без мира церковного. Она существует и во всяких треволнениях, гонениях, и посреди раздоров церковных она все равно существует. Поэтому это-то не важно. А вот если наша деятельность не будет стремиться к тому, чтобы мы устанавливали мир церковный, то тогда будет действительно плохо. Что это на практике означает? Только во вторую или даже в десятую очередь это означает, чтобы нам самим быть в истинной церкви, понимать, искать, где она, и стараться с другими истинными церквами, пусть они в чем-то поступают не так, как мы, пусть они при этом в чем-то ошибаются, даже в чем-то таком, в чем мы не ошибаемся, а ведь есть наверняка что-то такое, в чем мы ошибаемся, а они как раз, может быть, и не ошибаются. Так вот, с ними, со всеми надо иметь мир. Это все очень важно, это нужно постоянно помнить, но, повторю, это во вторую очередь или даже в десятую. А в первую очередь, для нас, как православных христиан, самое главное другое. Это главное в отношении любого аспекта нашей жизни и в том числе при умножении мира церковного. Мы должны приумножать мир церковный внутри лично себя. То есть мы должны сами иметь молитву и церковную дисциплину. Тогда у нас будет и покаяние. Если нет дисциплины, то и покаяния не будет. И молитвы не будет. А молитвы и покаяние ведут и к церковной дисциплине, к тому, чтобы регулярно исповедоваться, причащаться, поститься, соблюдать прочие заповеди, особенно касающиеся бытового поведения, не отвлекаться на всякую ерунду и все время как-то ставить себя в такую перспективу, что, вот, может быть, я вот скоро умру, вот, может быть, например, сегодня. И что мне будет, не обидно ли мне будет, что свои последние часы я провел в том, чем я в данный момент занимаюсь? И вот если не обидно, то хорошо. А вот если обидно, то совершенно очевидно, что плохо. Но, конечно, заниматься хорошим или плохим надо... То есть, какой критерий, обидно или не обидно? Если я имею память Божию при том, чем я занимаюсь, значит, я занимаюсь чем-то хорошим. Если я, ну, по крайней мере, не самым плохим, не вредным. Если я теряю память Божию от того, чем я занимаюсь, будь это по внешности даже очень что-то православное и хорошее, будь это что-то такое, что какую-то огромную помощь приносит людям, то есть не смотрение телевизора, которое, наверное, малую приносит помощь телекомпаниям и государствам, а даже что-нибудь такое реально помогающее людям. Но если при этом я отвлекаюсь и ухожу куда-то от мысли, от памяти Божией, от молитвы, то что-то в этом не так, что-то в этом надо исправлять. Вот это самый главный критерий, который мы содействуем, которым определяется то, чем мы содействуем миру церковному в себе и вокруг нас, в том числе и в церкви. Аминь.